Уважаемые читатели, микростудия «Говорящая книга Рыбинска» представляет вашему вниманию роман из серии «Рыбинский детектив». Автор – рыбинский писатель Александр Сирый, заказник от сатаны. Издательство «Идеалстрой», город Москва, 1999 год. Пролог. За 2 года до 38-летия Константина Берестова. Этот сон преследовал могильщика уже не первый месяц. Один и тот же сон. Грязный, обидный, как сама его жизнь с той поры, как он перестал быть могильщиком. Сон неизменно приходил с зарей. Неубранное ржаное поле и полуразвалившийся сарай-времянка посреди него. Зачем могильщик брел туда? Наверное, из-за дождя, чтобы укрыться от потоков воды, падающих на голову с прохудившегося летнего неба. В проеме ворот халупы маячил человек. Могильщик всматривался в силуэт. Подсознательно он понимал, что ждет его в сарае. Видел же неоднократно в предыдущих снах. Но в новом сне опять терялся в догадках, разрешая мозгу себя обманывать. И лишь с расстояния в 5 метров распознавал женщину, которая призывно взмахивала рукой, словно боясь, что путник ее не заметит и уйдет в никуда. Женщина в промокшем ситцевом платье, облепившем сочное тело. Проснувшись, могильщик не мог описать черты ее лица. Он помнил только глаза, огромные и зовуще блудливые. Неоднократно пытался нарисовать себе форму носа женщины, обрис рта, очертания скул, тщетно, лишь глаза, одни глаза. Именно они цепляли могильщика на пороге сарая и словно глупого бычка на веревочке затаскивали в душное нутро развалины, где гнила копна старого слежавшегося сена. И это зловоние убивало пьянящую чистоту озона, принесенную дождем. Здесь женщина, тряся телесами, разрывала на себе мокрый ситец, что-то жарко бормоча и похохатывая. Могильщик цепенел, видя постепенно открывающиеся прелести незнакомки. Балдел от их размеров и форм. Но более всего его внимание приковывали дынеобразные груди с огромными лилиями сосков. И даже не столько они сами по себе, сколько варварская татуировка над левой, выполненная карминным красителем и изображавшая скрещенные серп и молот. Присмотревшись, могильщик замечал, что контуры рисунка блестят. Господи, да это же кровь! Дальше происходило самое постыдное. Блудливый туман в глазах толстомясой уступал место хищному огню. Тигрицей, выследившей козленка, она бросалась на могильщика и валила его на вонючее сено. Вот так, запросто, валила здорового и сильного мужика. Несчастный пробовал сопротивляться, но сломленный увесистыми тумаками и просто тяжестью напавшей бестии, быстро сдавался, вверяя себя ее злой воле. А та, вопя и стеная, сдирала с могильщика штаны и разнузданно пользовала его, заставляя целовать свою ужасную татуировку. Хорошо, если удавалось проснуться вовремя, не испачкав простыню, как пацан, и успеть добежать до туалета. Но там могильщика рвало от крови, натекшей ему в рот. Не от чужой, понятное дело. Он во сне неизменно прокусывал губу или язык, когда фурия пихала ему в рот титьку с символом государства рабочих и крестьян. Презренного государства. Сперва поимевшего своих граждан, а потом выкинувшего их на произвол судьбы. Как эта женщина из сарая на ржаном поле, опускавшая могильщика. Плохой сон, постыдный. Сегодня он приснился опять. Стерва, посапывавшая рядом, к счастью, не проснулась. Сбегав в ванную, могильщик вернулся в кровать и прилег, подперев щеку ладонью. Красивая стерва, молодая. Зачем она с ним сошлась? По любви? Чепуха. За неполный год, что могильщик живет в этом городе, где нет ни родных, ни друзей. Даже через шапочных знакомых до него доходили слушки о ее изменах. Но за руку не поймал. Иначе бы... Могильщик перевернулся на живот и сжал кулаки. Словно догадавшись, что ей перемывают косточки, стерва скривилась во сне и причмокнула пухлыми губками. Красивая. Из жалости его не бросает. Ерунда. Она не из тех баб, которые знают, что такое жалость. Только от могильщика два аборта. А сколько их было до него? Стерва говорит, что предохраняться значит терять кайф от секса. На детей, не родившихся, ей наплевать. Что у нас еще остается? Деньги. Так его сбережения давно улетучились, как дым от сигарет с ментолом, столь любимых голубятниками из популярной гоп-поп-зю группы. Теперь приходится перебиваться случайными заработками. Та же стерва в своем кабаке иной вечер снимет столько, что могильщику впору ей в ножки поклониться, а не выяснять, за какое такое качественное обслуживание отваливают царские чаевые. Он и не выясняет, терпит и будет терпеть, ибо перестал выносить одиночество. Раньше нормально, сейчас лучше в петлю. А другую бабу в его положении найти сложно. Да и к стерве привык, иного пока не дано. Пока. Могильщик улегся на спину и скосил глаза на гладкое бедро женщины, выпроставшаяся из-под одеяла. Пальцы сами потянулись к бархатистой коже. Стоп. Проклятый сон. Пустая затея, чреватая хреновыми последствиями. Стерва в гневе похлеще будет той из сарая. Он вздохнул и перевел взгляд на щербатый потолок. Возможно, день сегодняшний сулит удачу. Ведь не случайно же вчера тот тип перехватил могильщика у подъезда и назвал его по кличке, которую знали единицы. Занятный тип. Вроде и с претензиями, но какой-то потертый. Слишком блеклый для парня оттуда. Не в смысле внешности. Блеклые как раз оценились там, а в смысле общего впечатления от короткого общения с ним. Прогрессирующий тлен, так можно выразиться фигурально. Ничего значимого пришелец не сказал. Просто забил стрелку на сегодня, на 8 утра. А который час? Бог мой. Могильщик выбросил сильное тело из кровати и опрометью кинулся в душ. Через четверть часа он осторожно захлопнул входную дверь и сбежал по лестнице во двор. Блеклый, как и условились, ждал в машине за углом дома. Он сам выбрал место встречи, отвергнув все, предложенные могильщиком. Тому показалось, будто мужик не знает ни сквера за театром, ни беседки на набережной. Приезжий. Обычная трешка, видавшая виды. Со столичным номером. Точно приезжий. Москвич хренов. Странный тип поздоровался сухо, деловито, без напускного равнодушия, что могильщику, честно говоря, понравилось. «Зови меня Иван Иванычем», — отрекомендовался блеклый. «Да хоть Змеем Горынычем», — пошутил могильщик. «Не пыли, не люблю». Обрезал намертво. «Куда едем?» — примирительно спросил пассажир. «Второй прокол», — сухо констатировал водитель, выруливая на улицу, ведущую к окружной дороге. «Будет третий? Высажу к ядреной матери». Могильщик насупился. «Чего это Горыныч из себя крутого строит? Сам ведь нашел могильщика. Никто не напрашивался. А теперь змей выпендривается. Бабе своей обо мне сказал? А как же? Вон она позади на мотоцикле пилит для подстраховки». Машина резко затормозила. Могильщик чуть было не въехал лбом в стекло. «Выходи», — процедил Иван Иванович, не поворачивая головы в сторону пассажира. «Ладно, пошутили», — сдался могильщик. «Приношу извинения. Мне же вас тоже проверить надо». «Проверил?» «Нормально». Оба молчали до самого шоссе. «Где Горыныч?» «Выжил сотню с хвостиком». «Ого!» — подивился могильщик против старой колымаги. «В наружке была», — скупо проронил шофер, имея в виду соответствующее подразделение осуществлявшее слежку. Форсированный движок? Да, солидно. Похвала смахивала на откровенное подлизывание. Чем-чем, а под халимством могильщик никогда не отличался. «Что это со мной?» – удивился он. Трешка ушла на проселок, по обе стороны которого колосилась рожь. И тут рожь, как во сне. По телу могильщика побежали мурашки. Кошмары мучают. Вопрос Горыныча застал пассажира врасплох. Он мигом взмок от пота. Ноги и руки сделались ватными. «Значит, мучают», – сам себе ответил водитель. «Будем избавляться от глюков». Справа показался остов сарая, так похожего на тот, что у могильщика потемнело в глазах. «Останови!» – прохрипел он. «Зачем?» «Тормози, хрен моржовый!» Горыныч остановил машину и недоуменно наблюдал за человечком, который курем вывалился на обочину. «С голоду замутило», – оправдался могильщик, минуты через три, стараясь не смотреть в сторону сарая. Позавтракать не успел. «Сдал ты, парень, совсем», – посочувствовал Горыныч. «Иди дальше пешком». «Куда?» «К ангару». Трешка сорвалась с места, окутав могильщика клубами песчаной пыли. Когда облако рассеялось, машина уже заруливала в сарай. «Мать моя женщина!» Могильщик истово перекрестился. К сараю он тащился, как на Голгофу, убеждая себя в том, что бредовые сны не сбываются. Дрянные, да, но не бредовые. Вогнав тачку под навес, Горыныч нетерпеливо топтался у ворот ангара, расстегнув молнии на манжетах фирменного спортивного костюма Nike. «Экипировку тоже там выдали?» Кисло ухмыльнулся могильщик, убирая глаза с костюма и прощупывая ими полумрак внутри строения. «В стойку!» нервно приказал Горыныч, чуть приседая. «Теперь проверять тебя буду я». «Что?» Удар пяткой пришелся в плечо. Подобрав себя с земли, могильщик набычился. Ему было больно и обидно. Потому опять не сумел толком изготовиться. Повторный удар в грудь откинул его метра на три и уложил спиной в рост. Выплюнув сукровицу, могильщик встал и, шатаясь, двинулся на обидчика. Руки, широко раскинутые в стороны, ввели Горыныча в заблуждение, вызвав на его лице снисходительную улыбку. Проверяющий так и не понял, почему его нога не достигла беззащитного живота проверяемого. Хуже того, нога очутилась где-то вверху, потянув за собой туда же и тело Горыныча. «Нашел мальчишку песни петь», – прорычал могильщик, нависая над поверженным соперником, который уткнулся мордой в хлебоносные стебельки. Ребром подошвы ботинка он надавил на основание шеи Горыныча. «Достаточно», – прохрипел тот.